Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не сидит на пути грешных, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист который не вянет, и во всем, что он не делает, успевает. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных». Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Сегодня вечер можно назвать псалтыря. Хор прекрасно нам пел псалмы. И размышления наши сегодня тоже вокруг псалма. Удивительно, что этот псалом никогда не стареет. Прочитав этот псалом даже каждый день, можно новый урок получить. Потому что каждый день мы, проживая свою действительность, мы имеем новый опыт, новые испытания, новые задачи. И во время вот этих поисков решения этих задач, трудностей, которые возникают перед нами, в основном жизнь состоит из чего? Что возникает какая-то задача, его надо решить. Успешное решение приносит какую-то радость и пользу. И мы всегда нуждаемся в совете. Но гордость человеческая лишает человеку пойти кого-нибудь спросить совета. Я сам решу. Потому что дьявол именно ловит здесь большинство, особенно молодых людей. Потому что им говорит, да это старые люди, они не понимают, молодежь. Всегда есть проблема отцов и детей. Отцы не понимают своих сыновей. Ну а как они могут понимать, они уже старые. У них всю жизнь хорошо, а у меня все проблемы. День проблема, ночь проблема, вот не знаю, вот кому пойти. И дьявол подходит и говорит, а сейчас это очень просто, телефон возьми, и все, больше ничего не надо. Там советников сколько хотите, со всего мира, со всех народностей, со всех наций, со всех культур, сколько вот хотите. И дьявол подбросит тебе, что ты, тебе что нравится? Совет ты хочешь, я сейчас тебе предоставлю. И этих советников нечестивых сколько хотите. Услышав совет, что надо делать? Пойти куда-нибудь. И вот мы здесь читаем, что блажен муж, вот тот человек, который хочет быть счастливым. Вот путь счастья. Ведь каждый нормальный человек ищет свое счастье. Каждый нормальный человек хочет быть счастливым. Нет такого человека, который бы взял бы голову, ударил бы стену и сказал, это хорошо. Кто бы ему не больно не сделал, он пожалуется. А когда кому-нибудь улыбнешься, ему нравится. Подарок дашь, нравится. То есть, когда жизнь становится лучше, это хорошо. И каждый человек ощущает какую-то часть своего счастливого бытия. Ну, хорошо, что я живу. Хорошо, что я родился. Ну, это хорошо. Потому что вот у меня хорошо получилось. Но когда плохо получается, дьявол приходит и подносит разные мысли. Как в этой борьбе выжить? Вот псалмопевец так Духом Святым сегодня с нами и говорит. Хочешь быть блаженным? Хочешь быть счастливым? Хочешь быть успешным? Хочешь быть таким, когда, чтобы у тебя в жизни всегда все удается? Чтобы ты понимал, что не зря живешь. Что твоя жизнь не ничтожная, а твоя жизнь значимая. Что какие бы трудности ни были, есть выход, есть решение. Как достичь такого положения? Тоже тысячи советов сегодня. Посчитайте до 10, глубоко вздохните, что-то еще. Идите на то дерево, привязывайте ваш платок. Идите вот тот храм. Я в моем детстве в Армении, я помню, что были паломники, что нужно пешком пройти от этого храма до того храма, потом на коленях помолиться, Отче наш говорить, потом жертву приносить, еще что-то сделать, и Бог услышит твою молитву. Вот вам путь. И другие пути есть. Путь совершенства, например, восточной религии. Научиться стоять очень долго на одной ноге, как журавль. Вот совершенство и счастье. Вот как мы представляем свое счастье? Мы читаем, что путь к счастью лежит через Бога. К Богу и через Бога, через Христа. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Вот это первое. Не слушать совет нечестивых. Посмотри, кто тебе советует. Кто с тобой говорит? Какой опыт его жизни? Какое счастье у него? Если он предал свою жену, если он развелся, если он вероломно поступил своими родными и женой юности своей, как ты можешь услышать его совет? Если человек хулит Бога, если человек отрекся от Христа, если человек формальный христианин, ну, очевидно, скажем некоторые вещи, так? Если человек говорит плохие слова, поступки, пьянствует, ну как можно у такого человека пойти совет брать? Ну если хочешь быть несчастным, можно. А если хочешь, чтобы ты попал под графу «блажен муж», чтобы это было для меня, вот «блажен муж», я хочу быть блаженным. Первое, мне не нужно услышать совет и вообще пойти советоваться нечестивым. И не стоят на пути грешных. Есть пути грешные. Это что значит? Путь – это куда-то идет. Откуда? Куда-то, так? Вот я стою здесь, так? Мне нужно, скажем, вот вспоминаю свой возраст 18 лет. Я закончил техникум с красным дипломом. Передо мной путь. В армию пойти. Или пытаться поступить в институт, жениться. Вот как пойти? Куда пойти? Много решений, много вопросов. И когда я себе задавал, что со мной случится, предаст мне моя жена, какая теща будет, что мне будет, я буду болеть, не буду болеть, выживу, не выживу, а ведь христиан гоняют, а ведь тогда каждый поступок молодежным лидером я был в церкви. Ведь за это каждое служение ожидалось для меня 3 года тюрьмы. Я уже был совершеннолетним. И все вопросы просто мне пришли, приводили к тому, что я не знал, что делать. И простая проповедь от псалтыря. Уповай на Господа. Господь, упование мое. И я осознал, что Бог всемогущий. И если я свою жизнь вручаю Господу, посмотрите, на путь грешный не стою. Пытаться специалистом стать таким здесь, где больше воруют. В советское время было так. Надо было таким специальностью выбрать, где больше денег можно было что делать? Не заработать, а косвенно получить, мягко скажем так. Что выбрать, куда идти? И я осознал, что я не могу гарантировать свое здоровье. У меня было плохое здоровье. Я не могу ничего предусмотреть так, чтобы это было мне до пенсии. А какой пенсии? Я думал, 30 лет я выживу или нет. И тогда, когда я доверился Богу, свою жизнь отдал Господу, и до этого я о Христе только слышал, но лично не был знаком с Ним. Знаете, удивительно вообще дети верующих родителей порой им кажется, что а за что покаяться? Плохие слова не говоришь, не куришь, не пьешь, не воруешь, на женщин не смотришь. Ну, и какие-то другие очевидные грехи у тебя нет. А тебе говорят, ты надо покаяться. И задаешь вопрос, а за что покаяться? От чего? От какого греха? И тогда я осознал, что я не до конца открыл для себя, кто для меня Христос. Я осознал, что мне надо пойти к Нему. И для меня этот псалом стал ключевым. То есть не стать на путь, который не идет ко Христу. Уж дальше не сидеть в собрании развратителей, с ними общаться. Худое сообщество обязательно испортит добрые нравы. Так и такого не бывает. Если вы ходите по глине, грязи, так, ну невозможно, чтобы ваши ботинки остались чистыми. Обязательно. Обязательно вы заберете с собой эту грязь. Не надо общаться с этими людьми, сидеть, особенно на их собрании, которые они развратители, и они сидят. Ведь один из возможных грехов, который в книге Откровения говорится в одной церкви, так, что Бог говорит, что я ненавижу это. Это именно был такой грех, который в первоапостольской церкви возник, что один диакон предложил пойти римские языческие праздники, которые были совершенно безнравственны, пойти с ними этот праздник пройти, потом, когда все праздник закончит, им говорить о Христе. То есть с ними согрешать, все это сделать, свои маскарады, это все пройти через ними, эти жертвоприношения и блуд, а потом их благовествовать. Мы читаем, что Бог говорит, что это я ненавижу. Войти в собрание развратителей никогда блаженства не принесет. Вот это не надо делать, не ходить в совет, не пойти к ним совет спросить, так, не стать на путь развратителей и не собрание их, развратителей, не войти. Но это не делать, а что делать? Но в законе Господа воля Его. Это большое значение имеет, и целые богословские школы есть, которые считают, что у человека нет свободной воли. Другие считают, что есть свободная воля. И это большой спор уже 400 лет, больше 400 лет. Начиная от одного из кардинала Николая Кузанского, который переписывался известным протестантом, о воле человека. Некоторые считают, что у человека нет воли. Но это не так, Библия не так учит. У каждого из нас есть выбор, и мы делаем волевое решение. Вот в этом в момент волевого решения все зависит от нашей ценности, нашего сердца. Что мне дороже? Человек, понимая, что делает грех, он выбирает грех. Один из таких случаев, так, это случай Самсона. Ведь еще не зачатый Бог сказал родителям, кто он будет. И Дух Божий будет на нем, но это не гарантия, чтобы его воля была бы несвободным и не выбрал бы грех. Ведь отец говорит, слушай, ну неужели у наших братьев нет ни одной девушки, ни одной женщины, чтобы ты женился? Почему ты идешь к нашим врагам? Почему ты тебе Бог поставил судьей? Ты должен закон Божий поставить, так, и защитить, чтобы в народе израильском совершалось закон Божий, которым через Моисея Бог нам дал, что нельзя блудом заниматься, а ты сам 25 лет в грехе сидишь. Как же так получается? У него была воля свободна или нет? Была воля свободна. И вот удивительно, быть служителем, проповедовать или что-то делать, или быть каким-то избранным, это не гарантия того, чтобы мы против Бога не шли или не согрешали. А что нужно делать? Вот стремиться к Господу, вот говорит, блажен человек, это говорит, Бог дает такую оценку. Хочешь быть блаженным? Поговори со мной. Узнай, что я хочу от тебя. У меня есть моя воля о тебе. У тебя есть твоя воля, у меня есть моя воля, так? Поспрашивай у меня, поговори со мной. Посмотрите, то есть воля его в законе Господа. Я хочу что-то сделать, так? Я выбираю так, как закон Божий говорит мне. Обратите внимание, Ведь закон мы всегда понимаем только 10 заповедей или Ветхий Завет. Но закон – это очень глубокий смысл. Законом вообще назывался то, что псалмы мы читаем, это Пятикнижие Моисея. Это назывался законом Тора. И удивительно, что о законе Господи, воле Его, то есть Бог через всего проходит, человеком говорит через эти откровения. Мы слышали сегодня историю Иосифа. Почему-то я убежден, что Иосиф был воспитан именно так. Он не слышал этого псалма, но он прожил практически по истине этого псалма. Его воля всегда была подчиняться к закону, который у Бога есть. Ведь он что говорит? Как я могу совершить это зло перед очами Господа? Ведь он так был воспитан. Да, у него, может быть, неосторожности были, но он думал, и он не хотел у своих братьев вот эти нечестивые советы взять. Он понимал, это нехорошо, это надо исправить. Но по молодости, ну что, подросток 17 лет, какой опыт у него? Он поступал как мальчишка, но с ним обошлись не как мальчишка, как врагом грозным. Но через всю свою жизнь можно сказать, что Иосиф как раз поступал так, что он не хотел. Вот в тюрьме он был. Удивительно, все развратители там, все нечестивые в тюрьме. Но он один единственный, не советуется с ними, а Бог дает в его подчинение всех. Как же так получается? А потому что всегда в его жизни мы замечаем, что его воля был поиски, что Господь хочет. Господь этого не хочет. Я не могу этого делать перед очами Господа. И он размышлял это. Посмотрите, воля, моя воля, значит, должна подчиняться обязательно воле Божией. Размышление. И о законе его размышляет он день и ночь. Наша жизнь проходит день и ночь. Некоторые события у нас проходят ночью, некоторые события днем. Кто-то ночью работает, кто-то ночью размышляет, кто-то ночью диплом пишет, или влюбляется, или ночью сидит, пишет свои возлюбленные какие-то письма, сейчас с телефоном это очень модно. Или кто-то сидит в социальных сетях, занимается нечестивыми делами, так? Кто что делает? Но размышляет блаженный человек, то есть человек, который Бог хочет видеть таким, и говорит, я даю тебе это блаженство. И аж Бог объясняет, что такому человеку необходимо, чтобы его размышления день и ночь, какие бы задачи ни были передо мной днем, какие бы задачи я ни решал ночью, независимо от возраста, мужчина ли я, женщина, женатый или не женатый, вот здесь не говорится об этом. А во всех ситуациях блаженный человек о законе его размышляет. То есть хочет понять замысел Божий. Удивительно, сегодня утром мы слышали в нашей церкви о том, что прежде чем Господь Иисус Христос своих учеников возвел на гору, и они увидели во славе Иисуса Христа, царство Его, вот величие, прежде этим они прошли через как бы вот эти пути, они размышляли и волю Божию искали, и Иисус им помог в этом, как учитель, и спрашивал, и подвел к тому, что они исповедовали Иисуса Христа. То есть они были подготовлены, они искали, они размышляли, и Бог вознаградил их, и они пришли туда на гору. И мы читаем Евангелие от Матфея, 17 главе, Евангелие от Луки, 9 главе, Евангелие от Марка, 9 главе, об этой истории. Евангелие от Луки, 9 главы, в 28-36 стихи, описание преображения Господня. И вот мы читаем 30 стих. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явились во славе. И они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. А далее мы читаем ключевое слово, что голос говорит: слушайте Его. Он мой Сын возлюбленный. У Него истина, у Него решение. Мы видим, что ученики пришли, размышляли, но еще не понимали. Сегодня можем мы как бы своим знанием, опытом, воспитанием, ну, кто-то говорил, что тысячи проповедей читал, своим опытом, знанием или количеством прослушанных проповедей размышлять, что говорит, ну как ученики не понимали? А попробуйте, как кто-нибудь из нас встать между учеников. Вы вдруг видите Моисея и Илью. Во-первых, как они узнали, что это Моисей и Илья? Это очевидно Божье откровение. То есть Бог относился к этим ученикам удивительным даром, относился к этой любовью, и Он дал им познание, что вот Моисей и Илья. Ведь жизни они не видели никогда. Ведь присутствующий здесь сегодня никогда никто не видел, скажем, Ленина или Николая Первого. И вдруг он приходит. Вы можете узнать, это Николай Первый или Александр Первый, или Петр Первый? По картинкам можно сравнить, так? А как они узнали? Между ними было тысячи лет. Между Моисеем и учениками. С Ильей меньше. Но как они узнали? Вот Моисей, вот Илья. Мы не знаем эту тайну. Но ученики узнали четко, которые были Моисей и Илья. И говорили об исходе Иисуса Христа. Но Бог говорит, слушайте Его. То есть разговор был об исходе. И ученики размышляли. И Бог им дал этот подарок. Они не способны были понимать еще, что такое жертва. Как вообще Моисей не понимал, как законом требовалось священник и жертва. Где священник, где жертва? Такого вечного искупления. Или пророк. Пророки требуют, чтобы Бог обещал, Он должен сделать. Иисус пришел на землю. Его Мессия – это спасение совершить. Ну так сделай. Ожидание пророка и закона, пророки и закона ожидали совершения спасения человечества, искупления. Но где священник, который совершит это жертвоприношение? А где жертва? Где это все? Иисус должен был разрешить эту проблему. А Бог говорит, слушайте Его. А что говорил Иисус? Мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 18 главе, 31-34 стихи, о том, о своем исходе, что Он должен умереть и воскреснуть. Он подробно говорил своим ученикам, но они не способны это были еще понимать. Они размышляли. Это и есть блаженство, стремиться к Богу. А не блаженство сидеть на диване и смотреть телевизор сытым. Некоторым так кажется, дьявол обманывает. Некоторым кажется, что если я мужчина, вот жена ходит вокруг, кофе принеси, прочитай мне Библию, вот мне принеси арбуз, а вот теперь вот это сделай, а вот тот ребенок заплакал, ну-ка бегом туда. Это считают блаженством. Это не счастье, а не блаженство. Потому что этот человек потерял понимание, для чего Бог его создал. Ведь он священник этой семьи. Ведь он царь этой семьи. Ведь он защитник этой семьи. Вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, он себе рабов завел. Ну, если человек поменял царицу рядом с тобой, так? Ну, если хочешь царем быть, рядом должна быть царица, наверное. Ну, а там рабыня. Ну, не жена, а стиральная машинка. Или кухонный комбайн. И духовка там. Вот торт сейчас принесет она. Это что, хорошо? Это как раз то, что сегодня мирские советники дают нам. Мирское представление брака и семьи. И дьявол приходит, и сердце мужчин разрушает. Те, которые еще хотят составить семью. А другим вообще приходит, говорит, зачем тебе семья? И разрушение семьи происходит сегодня. А блаженный человек, которым Бог хочет дать это блаженство, говорит, ты размышляй, подумай, что я для тебя приготовил. Ты пойми, открой для себя, я дал величайшие тебе подарки. Ну, посмотри, оцени их и прими, воспользуйся им. Есть хорошая картина книги «Пилигрим», иллюстрации в гравюрных старых изданиях это было, и до сих пор оно как перепечатывается, что когда пилигрим подходит в какое-то место, и евангелист ему показывает ситуацию, где какой-то человек ковыряется где-то в грязи, навозик ковыряется, что-то ищет, а стоит перед ним ангел и диадема держит над головой. И пилигрим спрашивает евангелисту: объясни мне, что это такое? Вот грешный человек ищет счастье свое в грязи, копается. Ну там-то навоз, там ничего хорошего нет. Ну что ты можешь найти, золото что ли? Наверное, корова проглотила какую-нибудь серьги. Ты ищешь там когда-нибудь. А вот Бог приготовил диадему. Только подними голову вверх ко Христу, к Богу поднимись. И вот только подними свой взор к Богу, и ты станешь царем. Диадема на голове, у тебя все будет. Вот. Но человек что? Грешный человек, нечестивый человек, даже голову не поднимает к Богу. Да, там он есть, но я сейчас занят. Я свое счастье ищу. Я хочу быть блаженным. Где? В навозе. И копается там. А Бог предлагает нам другое. И мы видим, что Иосиф, конечно, в конце, в полной мере, в своей конце жизни проявляется, написано о нем, почему и чем закончилась его жизнь. Он действительно был блаженным. Посмотрите, разве это не о нем написано? И он будет, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой вовремя свое. И лист, который не вянет. И во всем, что он не делает, успевает. Разве не Даниил не такой был? Разве Иосиф не такой был? Вот они, эти герои. Они примеры для нас. Но не так нечестивы, но как они прах, возметаемый ветром. Прах, возметаемый ветром, если это... Ну, здесь очень много растений в нашей полосе, где мы живем географически. А если пустыня, если там это, где это вот Псалом родился, в глазах Давида, где пустыня, где ты видишь, ветер прошелся, и прах разметается. Вот перед тобой вот был что-то, кучка какой-то, и нету. А где? Вообще просто следов нет. Нечестивые Бог так уберет. И по этой причине, говорит, потому не устоят нечестивые на суде. Нечестивый не может перед Богом прийти и стоять. Когда Бог спросит, почему ты так сделал? На основании чего ты оскорбил своих родителей? Они любили тебя. На основании чего ты обиделся, а как-то поступил вероломно против церкви? На основании чего ты предал свою жену? На основании чего ты изменил своего мужа? На основании чего ты со Скверковой так дралась? На основании чего ты так ненавидела свою тещу? На основании чего? Нечестивый не может дать ответ перед Богом. Он не может находиться в этом суде, прийти уже все и не быть осужденным. И грешник в собрании праведных. Собрание праведных – это будет Царство Божие. В этих собраниях праведников, которые оправданы кровью Иисуса, искуплены кровью Иисуса Христа, соберутся в небесах, там не может находиться грешник. Грешник не наследует Царство Божие, он не может туда прийти. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Теперь остается выбор каждому человеку. Как прекрасно написано это. Хочешь быть блаженным? Не делай. Три вещи. Не советуйся нечестивым. Очевидно, зная, что они против Бога идут нечестивы. Не стоят на путь, то есть выбрать стратегию жизни, кому-то обмануть, нечестиво. То есть грешные пути не стоять. И не сойти с собрания развратителей. А вместо этого заниматься назначением своего бытия, А о Слове Божьем, о воле Божьей думать и прийти к тому, это духовный рост, проверить себя, насколько моя воля подчинена воле Господа Иисуса Христа. Вот смотрите, как написано, но в законе Господа воля Его, воля этого человека, то есть воля меня, я хочу быть этим человеком, моя воля должна соответствовать, то есть я должен достичь того, чтобы добровольно выбрать то, что Бог хочет, что Богу нравится. Однажды мой дедушка мне дал простой совет. Он был стареньким, без двух ног, много лет жил так, больше 70 лет. И мне сказал, вот что бы ты ни сделал, сделай так, чтобы с утра до вечера и с вечера до утра сверху Бог посмотрел на тебя и сказал, ой, как хорошо, что я создал Иосифа. Он про меня говорил. И каждый вечер, когда придешь ко сну, посмотри, ты принес сегодня Богу радость или нет. Практически он мне дал толкование вот этого псалма. Подумай о воле Божьей день и ночь, размышляй. И если достигнешь такого состояния духовно, когда ты добровольно выбираешь то, что нравится Богу, и то, что приносит радость Богу, тогда Господь тебе откроет свое блаженство. У тебя будет утешение, у тебя будет радость. Какие бы тяжелые ситуации бы ни были, ты выживешь. Так прожил Иосиф, так прожил Даниил. Я так еще не прожил. Но хочу сказать, что те отрывки моей жизни, когда я действительно вникал и действительно шел по этой пути, я действительно чувствовал какое-то блаженство, кусочек неба на земле, кусочек, отрывок вечной вот этой славы, жизни, общения с Господом в моем сердце и отрывки вот моей жизни, когда я поступал так, когда я добровольно выбирал, ведь Иосиф, посмотрите, закона не было, нигде ничего не прописано не было, так? А он делал так, как Бог хочет. Обратите внимание, ведь его воля, ее воля Иосиф, он мог выбрать с женой Потифара, как бы развратиться или нет. Но это он выбрал что? Тюрьма, смерть, так? Гибель, но не грешить. А кто ему сказал, что это грех? Да никто не сказал, что это грех. Не было закона. Но он понимал, что когда Бог создал Адама и Еву, создал их двоих и сочетал. Он постиг этой истины, что это нехорошо. Что так, как столько добра делал Потифар ему и столько доверил, это предательство. Как это можно сделать? И при том, когда это Бог видит. А ведь жена Потифара говорит, никто не видит, никого дома нет, мы вдвоем. Говорит, нет, Бог видит. Вот разница. Вот разница. Посмотрите. И ученики Христа также пошли по этой пути блаженства. И они размышляли. И Бог им дал быть счастливыми людьми. Да благословит нас Господь, чтобы эти слова нашей жизни стали былью, чтобы они руководили нашей жизнью, чтобы мы осознали, чтобы наша воля не просто подчинялась воле Божьей. Вот я хочу подчинить. Ведь есть люди, которые берут целибат, отказываются от брака, и такие другие вот ограничения ставят на себя так, чтобы угодить Господу, чтобы понять волю Божию. Но Бог открывает нам, что не через эти пути, не через эти ограничения, а как ты живешь. Потому что Бог сам создал семью. Как можно сказать, что Бог хочет, чтобы я был, не был женатым? Как так можно сказать? Когда Бог говорит нехорошо человеку одному. Когда Бог создал брак. Когда это правильно. Когда Бог хочет, чтобы мы были верными своим женам. Когда Бог ожидает, чтобы там я научусь, что такое любить ближнего, взять на себя заботу. Когда жене тяжело, помочь ей. И удивительно сделал Бог, что когда беременность проходит, вот Бог дает возможность мужчине научиться переносить тяжести от жены на себя. Больше, больше, с каждым днем больше. А ребенок родится еще больше. И всю жизнь как бы защищать свою жену. Очень многие мужчины сегодня воспитаны так, что эксплуатируют своих жен. Иди в магазин, принеси сумки. А нет, чтобы самим принести. А поесть они готовы. И будут еще жаловаться. Чай холодный или невкусный. А где мята? Но благослови нас Господь, чтобы мы познавали волю Божию. Чтобы Господь посмотрел на нас и радовался о каждом из нас. Ведь Он нас сотворил. И у Него есть ожидание. И Он хочет что-то, чтобы мы пришли к Нему и познали Его волю. Итак, если я добровольно выбираю то, что радость приносит Господу, это высочайший духовный рост. Не всегда это у нас получается. Итак, но в законе Господа, в воле Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Это и есть человек блаженный. Аминь.